Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча носила характер, когда мы могли бы выяснять те вопросы, которые вот прямо возникают в нашей жизни. Сейчас приходится встречаться вам с многими образованными людьми и учеными, педагогами, писателями, чиновниками, бизнесменами. И тут возникает ведь немало вопросов, на которые просят ответить. И вы знаете, какая беда бывает, когда вдруг просят хлеба, а им подают... Нет, не камень, мыльный пузырь. Вот так крутится все и ничего. Даже не камень. Камень все-таки такой, что можно все-таки запустить, что-то сделать или использовать для фундамента. А когда вообще ничего, то это уже бывает в высшей степени печально. Кстати, по этой причине, когда вместо ответа не получают просто ничего, а какие-то слова. Красивые или некрасивые, не знаю, как у кого получится. По этой причине многие разочаровываются в церкви, разочаровываются в христианстве, разочаровываются в православии. И что значит разочаровываются? К чему это приводит-то? Мы же знаем, к полному уходу от того, что действительно единственно ценно для человека. Это его все-таки правильная жизнь. Правильная. Мы говорим на церковном языке, мы говорим «богоугодная», по заповедям Божиим. Для внешних людей это такие слова не просто, скажем, что-то такое, странное. Мы должны говорить не об этом. Надо стараться, насколько это возможно, говорить на языке тех людей, которые к нам подходят. А основной их язык, особенно в настоящее время, заключается в том, а что нам дает эта ваша вера? А зачем нам нужно это православие? И какой смысл вообще носит существование вашей церкви? Тем более, что мы видим такое множество сейчас, особенно в интернете, всяких сообщений, которые часто носят самый злостный характер, прямо подрывающий весь авторитет церкви, указывают на действительные и выдуманные, и те, и другие, и действительные есть, да, недостатки, и ошибки, и грехи. Да, и, вот, когда мы их видим, говорят, и вы нам хотите что-то такое предложить, нас хотите научить. Это особенно заливает гордость многих тех людей, которые уже видят себя, знаете, как видите, не фунт изюма. Они не фунт изюма, и вы вдруг им тут начинаете там читать какую-то мораль. Да, это действительно не получится. Слово не будет принято. Я делаю это вступление с той целью, как и всегда, и с тем намерением, что мы с вами можем сейчас обсудить смело, знаете, смело. Знаете, почему смело? Я экзамен принимать не буду. Даже можете смело, прямо сказать, Алексеевич, а вот это вот, я считаю, это ересь. Это я считаю, это неверно. И считаю, не просто считаю, вот так мне в голову стукнуло, не знаю, что там стукнуло, а вот основание. О, как это интересно! Знаете, хочу сразу вам сказать об одном из важных принципов, принципов научного, то есть строгого, то есть разумного мышления. Не псевдонаучного, а научного. В чем заключается этот научный метод? В том, что правильной точкой зрения, то есть точкой зрения, которая действительно может быть приемлема и которая может быть серьезно рассматриваться, если хотите, в этом смысле научной теории. Потому что, кстати, сейчас меньше говорят о теориях. Когда-то наука говорила об истинах, то есть говорила. Теперь нет, теперь говорят теории. Теории, модели, но не истина. Так вот, научной, то есть трезвой, строгой, разумной является только та, которая учитывает всю совокупность фактов. Какую совокупность? Это очень важно. которые, кажется, взаимоисключают друг друга. Теория – только та истина, которая говорит, да, да, видим эти факты, да, видим эти факты, так, и что теперь скажете? Та теория признается в качестве действительно разумной, которая говорит, вот что можем сказать. То есть может показать, что это даже, взаимоисключающие, кажется, факты, они, оказывается, свидетельствуют о том, что до тех пор нам было неведомо. Ибо природа, как говорят, она гораздо глубже и шире, чем все наши познания. И, следовательно, мы должны создать теорию, то есть объяснить, понять это, следуя чему, учитывая и то, и другое. В противном случае, это называют, если когда ориентируется только на одной стороне, а другой не учитывает, говорит, это псевдонаука, лженаука, это замалчивание и нежелание, значит, видеть реальность природных, тех или иных природных явлений. Вот какая теория считается научной. Почему я все это говорю? Не забудьте, все время мы твердим и всюду, 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 на всех страницах, и на всех учебниках, и на всех лекциях. Богословие – это есть наука. А, наука? Да. Если это так, то мы должны учитывать этот, один из основополагающих таких моментов, присущих научному мышлению и научному исследованию. Это очень важно. Это очень важно почему? Для нас почему это очень важно? Потому что мы очень часто встречаемся не где-нибудь, а даже в Священном Писании, со словами самого даже Христа, которые, если подойти к ним формально, они противоречат друг другу. Да, вот это интересно. Как же противоречит? Это же много раз мы встречаемся. «Если кто не родится водой и духом», помните, что говорит Никодим, «если кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной». Вы помните эти вещи? Разбойник. И вдруг говорит разбойнику, который ни того, ни другого, «сегодня же будешь со мной в раю». Как? Или апостольский собор постановляет не обрезывать язычников, а принимать их без соблюдения закона Моисеева. И вдруг апостол Павел, который там, в Антиохии, уже играл какую большую роль, выразимся такой фразой, вдруг обрезывает Тимофея потом, чтобы не привнести соблазна среди тех иудеев, в которых они находились. Это что такое? Отступление прямое. От постановления какого? Кого? Где был и апостол Иаков, и апостол Петр? Эти старейшины. Так, вы слышите? Но все же это надо как? Как же быть? Помните, иудействующие как настаивали? Кто не обрежется? Все! И все те, которые укоренились, тем не менее, в этом упрямстве, они в конце концов отошли от церкви. Так же, как и противоположная сторона, если бы стала, безусловно, настаивать, апостол Павел показал, да, дорожите своей свободой, но свобода это должна быть для блага церкви, для блага христианства, а не для самоугождения своему самолюбию или тем более своему фанатизму. Мы встречаемся в богословии, еще раз повторяю вам, я вам привел просто так отдельно эти примеры. Это очень нередко с подобного рода вопросами, которые действительно требуют объяснения. И вот здесь очень важно, особенно в наше время, когда все-таки общество живет, ну, я бы сказал, ну, по крайней мере, интеллигентное общество, когда образованных людей становится все больше, они живут чем? Атмосферой вот этого научного восприятия мышления, а не того, которое не так давно было вполне приемлемо, когда научались вере как? Родители сказали, кругом община, все веруют. И в голову не приходило вопроса, который тогда бы прозвучал у них просто кощунственно. А на каком основании ты веруешь? Ты почему православный? Потому что родился в православной среде? Ох, как мило! А родился мусульманский, ты был мусульманином точно так же. А буддистский был бы буддистом точно так же. Ты что, и не задумывался бы даже над тем? А почему? Если мы в наше время не можем людям, которые привыкли, еще раз повторяю, мыслить строго достаточно, и у которого это принцип научного мышления, уже он входит в саму природу. Если мы на эти вопросы не ответим, что мы дадим? Что будет за миссионерство у нас такое? Да это еще что? А что хуже-то может быть? Постоянно звучит вопрос, как нам воспитывать своих детей? И вот один из важнейших вопросов, без которых в наше время, в нашей этой атмосфере, хуже которой никогда не было в истории, я думаю. Никогда не было в истории такой ужасной антихристианской атмосферы под видом карты свободы христианства, как сейчас. Если мы ребенку подрастающему, если мы не ответим на его вопросы, а почему мы православные, а зачем оно нужно, это православие? Что это? Почему православные? С какой стати? Почему не мусульмане? Он скажет, вон, принимают у меня, вон, Наташка, Ванька, пошли туда. А почему я должен быть здесь? Если мы не ответим, а с какой стати мы должны пойти в православный храм? А смотрите, в католическом как хорошо. И уже и у греков всюду, какие сиденья, как хорошо там удобно сидеть. Кстати, действительно хорошо так сидишь, что потом даже когда иногда встать на евхаристическом даже каноне, уже и побыстрее бы сесть. Почему в наше время, знаете, если мы будем следовать, я бы не сказал традиции, именно той стихии, когда все идет, знаете, по накатанному, как говорят, и ничего не объясняя, не давая соответствующих комментариев, я бы сказал, в отношении основных вопросов нашей церковной и христианской жизни, мы и детей не воспитаем. Маленький раз за ручку, все, 5-10 лет уже начинает корчиться, 11-12 уже рвется, в 13-15 – где же ваши дети? Вы же их причали каждый воскресный день, каждый праздник носили. А они где? На дискотеке. Ах, что такое? Что случилось? Еще одна беда наша, что мы вместо именно воспитания, то есть ответа на те вопросы, которые сейчас ставит мир, вместо того, чтобы привить им их навыков, мы просто таскаем их в храм, просто причащаем, даже не думая о простых вещах. Да, а что это значит? Забывая даже о том главном, на что просто не обращает внимания. Смотришь, летят с ребенком. Как еще причащают? Не опоздали? Так и хочется сказать, матушка, а вы-то причащаетесь с ребенком или нет? И видно, нет. А вы понимаете, что вы делаете? Даже не понимают. Если мы не объясним, тогда кто же еще объяснит? Подносим его к чаше, причащаем. То есть что такое? Омываем его. Правда, ребенка омывать нечего. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. таковых детей. А вы что еще хотите, матушка, кроме этого еще ребенка? Кроме Царствия Божия? То есть здравие души и здравие тела, насколько это полезно. А что еще? Она об этом не знает и не думает. Но здесь-то, представьте себе, ладно, омыли, причастили ребенка. Сама ты не причастилась, или сам он. И этого чистенького прям в свою грязную, свой омут своей жизни я его погружаю. Прямо от причастия. Хотя бы сами тогда причащались. И вообще было бы очень хорошо, если бы действительно вы прям настоятельно бы говорили, хотите ребенка причастить – готовьтесь. У ребенка нет ни ума еще, ни желания нет, ни воли нет. Вы все замещаете, если вы хотите ребенка причастить. Вы все, ваш ум, ваше желание, ваша подготовка, все она решает. И если у вас этого не будет, а это может быть только тогда, когда и вы причащаетесь, тогда вы все делаете его причащение бесполезным. Что вы делаете? Это вы хотите благо, да? Прямо от телевизора к чаше, да, успеть. И его после чаши в свой грязный омут опять опустить. Что вы делаете? Как важно, друзья мои, объяснять это все. А то превратили даже причастие. Это высшее таинство, я бы сказал, какое дал нам Господь. Мы во что превращаем? В какую-то магию, лишь бы причастить. А как, чтобы это было полезно? А что из этого следует? Даже они не задумываются. Кто может об этом думать? Священник. Священник. Если и он не будет об этом думать, тогда вообще будет беда. И мы видим эту беду. Причащающихся детей – тьма. Уже подростков и молодежи, я не знаю, на порядок, по крайней мере, меньше. Потому что превратили даже причащение в какой-то обычай, какое-то магическое средство, какое-то, чтобы поздоровее он был. Он не здоровее будет, а больнее будет, матушка, если ты сама не готовишься к этому. Следовательно, его причастие недостойно. А апостол Павел пишет о недостойном причащении. Слышите? Недостойно почему? Повторяю еще раз, потому что и умом, и волей в данном случае обладаешь ты за него, а не он. Ты за него даешь обещание Богу доброй совести, а не он. И если ты этого не делаешь, следовательно, причащение идет во что? Недостоинство. И ты готовишь, собираешь угли на него. Поэтому в 15 лет его уже нет. Даже этих вещей наш народ не знает. Наш верующий народ не знает. Я о чем говорю? Превращает сами таинства во что? В какую-то магию, в какую-то. Это надо сделать. И сделать-то надо. Прежде всего, исключительно ради земных благ. Лучше спал, не так капризничал, да, не болел. А Царствие Божие приложится. Приходилось не раз говорить в диалогу с лютеранами. Я говорю, знаете у вас, какой главный ваша заповедь? Они слушают, скажите. Я говорю, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Они, ха-ха-ха, точно, вы правы. Главное, не обижаются. Соглашаются. Ну, молодцы. И это, вы знаете, даже приятно было видеть и слышать, что они соглашаются. Верно, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Кажется, ой, Какая насмешка над протестантами, да? Над протестантами? Чем кумушек считать, трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Не над протестантами. Они-то воспитаны уже, я бы сказал, в этом русле. Они ничего другого не знают. А мы-то знаем и так поступаем. И поступаем не только по своей жизни, то есть так живем, а еще так извращаем и учение церкви. Как крестим? Какая вера? По году, два, три оглашали в древней церкви. В IV веке. Представьте себе, Кирилл Иерусалимский, вспомните только. Прежде чем приступить, дать возможность разрешить человеку креститься. Это же какой экзамен только проходил этот человек? Экзамен не в этом смысле, что вот у него допрашивали все, и это было. Он должен был знать христианское вероучение. Не в этом только, какой экзамен жизни он проходил. Ведущего языческий образ жизни, оглашенного, к крещению не допускали. Ибо тем и отличается вера православная от неправославной. Чем отличается? Тем, что его вера является небесовская. Что это значит небесовская? Очень просто. Если мы веруем, вот в совокупность истин христианских, то бесы не веруют. Не веруют в каком смысле? А знают. Слышите, чем отличается? Это вы веруете, а мы, говорят они, а мы это знаем и остаемся бесами. Этим отличается православная вера, что она характеризуется не совокупностью каких-то заложенных в наши извилины истин, а характером нашей жизни. Так вот, видите, друзья мои, вот этот вопрос сейчас, вопрос о том, перед которым вы все стоите, потому что все сейчас стоят перед каким вопросом? Ответить людям, которые приходят, которые спрашивают, которые сейчас хотят креститься, хотят ходить в церковь, ответить этим людям. И ответить не только в личном контакте, я вам скажу, а ответить ее сам вон в проповедях. Чтоб проповеди не носили, это знаете подчас какой характер? Стоишь, слушаешь, Господи, да что же батюшка, да, рассказывает историю праздника уже 21 раз. Одно и то же. Неужели трудно посмотреть хотя бы и сказать людям, что такое молитва? Какая правильная молитва, какая ложная? Сказать, что мы потому ничего не получаем, что мы не молимся. Мы же не молимся, вот почему ничего не получаем. А что ж тогда молимся, что означает? Это не вычитывание молитв, не произнесение слов богослужения, а молитва только та, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Нет этого. Надо же сказать, не обманывайте себя. Молитвы нет. И поэтому будете выходить 10, 20, 50 лет в храм и так будете молиться, стоять за богослужением, то ничего и не будет. Каким ты был, таким остался. Ну, правда же, надо же говорить об этих вещах, о насущных, а не совсем о том, да, что там проходит, где я был, ой, возлюбленный братья, я был на Афоне. У всех ушки топориком сразу, и батюшка начал сейчас, какие там старцы, какие там прозорливцы, какие там подвижники, и, Боже мой, О, Боже мой, это проповедь, да. Господи, это все равно, что сказочки красивые рассказывать, то и это. Но попробуйте сказать, что это сказочки. Это обидится. А на самом деле какая польза? Все это, друзья мои, вот видите, я вот все это говорю вам. Я всегда очень рад встречаться именно с духовенством. Больше всего почему? А потому что вы стоите на передовой позиции церкви. А передовая позиция стоит перед кем? Перед отрицанием церкви, отрицанием Христа. Отрицанием всего того, что проповедует христианство. Вы стоите прямо вот на передовой. Это называется, что называется, штык в штык. И если мы не будем подготовлены к тому, чтобы ответить действительно людям на их вопросы, если мы не будем самих верующих приучать именно к христианству, а не к этому, знаете ли, к этой внешней стороне ходить в церковь, ставить свечки, подавать поминания и все, то тогда, конечно, конечно, я боюсь, что мы очень и очень ответим серьезно перед Богом. Потому что священник – это кто такой? Это рулевой, это водитель, который за рулем машины. Целый автобус сидит, а он один ведет. А он один ведет. Весь автобус можно в пропасть сбросить от неосторожности, да. Ну, хорошо. Я вот это вступление сделал, как вы, наверное, понимаете, как я сказал, с провокационной целью. С тем, чтобы мы с вами могли действительно сейчас обменяться какими-то вопросами, чтобы действительно апологетика наша должна быть какой? Жизненно важной, жизненно необходимой. Мы должны знать ответы на те вопросы, которые нам ставят. И вот я был бы очень рад, да, если бы сейчас мы с вами могли вот эти вопросы обсудить. Причем не как-нибудь обсудить, пожалуйста, задавайте вопросы, возражайте, что видите, что это что-то не так. Пожалуйста, нам не нужна истина, которая стоит на гнилых подпорках. Нам нужны твердые основания, обоснованные основания нам нужны, а не пустые. И более того, скажу вам, какие-то основания, это очень важно, друзья мои, сейчас, это в наше время очень важно. Что является основанием веры церковной, веры нашей? Действительно твердым, истинным, прочным основанием. Только то, что стоит на соборном голосе святых отцов. Слышите? Если действительно мы видим, что целый ряд святых отцов утверждает вот это положение, тогда мы можем говорить – это учение Церкви. Ни философов, ни мыслителей, ни богословов, ни иерархов, какого бы уровня они ни были, а святых отцов. Этим, кстати, я вам скажу, мы отличаемся сейчас, это в наше это экуменическое время, от всех конфессий. Если в протестантизме истина является что? Та традиция, в которой они вот воспитываются. Лютер сказал, и слава тебе, Господи, и больше нам ничего не надо. Ну, не только Лютер. И когда каждый богослов сам себе голова. Он считает вот так, да. Я полагаю, что Христос лучший в мире человек, а я считаю, что он Бог. Ну, пожалуйста, считайте, что он Бог, если вам нравится. А я считаю, что он совершенный человек. Слышите? Причем это запросто. А эти гомики бедные, несчастные. Я говорю о христианах. О нехристианах я не говорю вообще. Да, меня это вопрос в данном случае не интересует. Когда христиане вдруг начинают, вопреки всей Библии Ветхого и Нового Завета, уже восхвалять это явление и оправдывать его, как будто бы христианский. Вы видите, до чего можно дойти? Вы слышите, до чего можно дойти? Когда мы стоим не на почве святоотеческого учения, а на своих мнениях. Протестантизм рассыпался из-за того, что, говорит, Библия сама себя объясняет. Это основной тезис. Сама себя – это что значит? Значит, как я понимаю, так оно и есть. И десятки, и сотни ветвей. Я вам скажу, и католицизм – то же самое. Там-то ситуация какая? Чем она отличается от православного? Если у нас мы говорим, для нас непреложной церковной истиной является то, о чем говорит совокупность святых отцов. Я вам скажу, не один, не два, потому что может ошибаться и один, и два, может быть, не знаю, три, может быть, да. Совокупность отцов, мы говорим, да, это уже не, они высказывают, не личное мнение, в смысле, мне так кажется, а следовательно, это говорит Дух Божий, который они стяжали. И этим отличается совокупный соборный голос отцов. В Риме что случилось? Страшная беда. Там наделили полномочиями непогрешимости, безошибочности возвещать истины, веры и жизни одному человеку. Голос Папы, учение Папы, самого по себе, а не согласие Церкви. Истинно. Замечательно? Кто ж такой это, Папа? Это, наверное, какой-нибудь из величайших подвижников, которого избрал конклав и поставил, например, нет. Это один из кардиналов, обычных епископов. И вот только как его избрали, все, он уже возвещает непогрешимую, безошибочную истину в вопросах веры и жизни. Если с православной точки зрения, это ересь. Кто угодно может один человек ошибиться. Как это может быть? Там возвели на уровень догматической и непререкаемой истины. Отсюда мы видим и целый ряд других, целый ряд догматических, прям догматических заблуждений, которые присущи католицизму. Повторяю еще раз, чем мы отличаемся, православие чем отличается, надо запомнить это. И стоять только на этом для нас истинным является то положение, то, если хотите, понимание любой истины христианской веры и жизни, о котором говорит совокупность отцов. То есть то, что мы называем соборный голос отцов. Соборный не в смысле, что это говорят на соборе вселенском там, или поместном, о аскетических истинах соборы, кстати, не собирались об этом. Святоотеческое учение об основах духовной жизни – оно выражено в их творении. И когда мы видим у одного, другого, третьего, пятого, если сказать, десятого, все, это голос Духа Святого. Почему святого? Потому что они святы. Почему святого? Они стяжали Духа Божьего. И это следует не мнение, не мнение, как он Пимена Великого говорит, мне кажется, что вот так. А Сесой скажет, а мне вот это. Да? Нет. Когда мы видим целую совокупность, говорим, да, здесь истина Божья. Вот так. За это надо держаться, друзья мои. Потому что это расшатывается. Один из основных ударов, который направлен на православие, это на критику святых отцов и на критику вот этого фундамента, я бы сказал, фундамента церкви, церкви, да-да, это совокупное учение святых отцов о вопросах церковной или христианской веры и христианской жизни. И это, друзья мои, ой, как важно это знать. И держаться его всеми, так сказать, ну, силами своей души. Кстати, в связи с этим я вам хочу сказать, сейчас издается очень много литературы. Авторы которых, подчас авторы, люди, подчас очень известные, подчас даже высокие, подчас из очень таких прославных мест. Надо смотреть не на это. Избавь Бог смотреть на это. Надо смотреть не на это. Надо смотреть, на что ссылаются, на каком основании говорится это. Я открываю книгу, как-то еду в машине. Ой, не хочется мне называть имя, да, книга «Священство». Просто открываю, лежит книга рядом, я взял, смотрю, читаю. На одной странице 5 раз «я». Я так что-то такое, знаете, перелистываю сразу. Опять «я» раза 3, что ли, 4. Опять ищу, где же святые отцы? Ни одного. Ни одного. А автор, ой, какой высокий. Ни одного. И полистал эту книгу, а смотрю на него, уже и в проповедях ссылаются, уже входит. Думаю, это замечательно. А хотите, я вам поделюсь одним критерием, который вот у меня прямо вот уже сформировался своего рода. Один критерий, может, он вам кому и пригодится, может быть, понравится. Не понравится – смотрите. Вы знаете имя святителя Игнатия Брянчанинова. И знаете, что это человек, о котором, как ни об одном другом, хочу вам отметить это, ни об одном другом аскетическом писателе XIX века так не писали, как о нем. Кто? Макарий Великий говорит, это великий ум. И он был бы новым Арсением Великим, если бы только его с этого пути, а он хотел монашества настоящего, не поставили в эту Сергию пустынь столичную. Арсений Великий. Варсунов Великий. Тут вообще просто поразительно. Не Великий, Оптинский. Я говорю об Оптинских отцах. Варсунов Оптинский что говорит? Это ангельский ум. Когда его хоронили, ангелы пели «Дори носима чинми». Я просто читаю и поражаюсь. Никон Оптинский пишет, преподобный. Его творение – это азбука духовной жизни. И дальше прибавляет даже. И дальше, что меня очень заинтересовало, вы знаете, ну, действительно любопытно. Он, конечно же, гораздо глубже, чем Феофан Затворник. Даже такое пишет. Арсения Игуменя Сибрякова, наверное, слышали. Я не знаю, они ее канонизировали сейчас или нет, по крайней мере, процесс, я знаю, уже начался. Действительно, просто удивительная женщина, подвижница, да. Она пишет, я читаю творение епископа Игнатия как древних святых отцов. Иоанн Валаамский, известный подвижник, его письма, я уверен, что всем вам слышны, а может быть, и даже вы читали, да, как он говорит, о, это святой владыка. Иоанн Крестьянкин, недавно скончавшийся, тот вообще, вы знаете, какой он темпераментный такой, натура, так он прямо пишет, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, и он избавит вас от многих искушений. Игумен Никон Воробьев, он вы книжки его получите сегодня, говорит, для нашего времени нет лучшего учителя и наставника, чем творение святителя Игнатия Брянчанинова. Вы слышите, сколько я назвал имен? Ни об одном не найдете вы такого букета, такого сонма. Это высказывание, как о нем. Почему я говорю это? Я же вам делюсь своим критерием, который это действительно великий наставник не только монахов, но и, конечно, любого христианина, который бы хотел христианской жизни. И теперь говорю, если вы вдруг читаете сочинение какого-нибудь человека, монаха, который пишет на русском языке, то есть который должен знать Игнатия Брянчанинова, и если он в своих трудах, тем более многочисленных, ни разу даже имя не упоминает его, как вы думаете, что это значит? Что это значит? Человек его или не знает, или еще хуже. В любом случае, и вы сразу обнаружите, если через призму этого критерия посмотрите и увидите, оказывается, там духовности-то и нет. Одни красивые фразы, красивые изложения, и все направлены только на что? На что направлено? Знаете, на что? Я, ко мне, обо мне, со мной и так далее. Все направлено эгоцентризм. И нигде имени даже нет этого великого человека. Признак, вы знаете, критерий. Как лакмусовая бумажка. Вот иногда мы не знаем, как оценить сочинение. Все говорят, все, ой, все хорошо, хорошо, хорошо. Начинаете листать. Пишет монах, а не кто-нибудь. Известный, хорошо умеет писать, говорить. Нигде нет. Что это значит? Мне кажется, это один из очень показательных критериев, по которым мы уже сразу можем в большой степени, а может быть и вообще даже совсем, судить. Значит, здесь святоотеческой духовности нет. Святоотеческой нет. Мирской – сколько угодно. И о любви, и о нравственности, и о порядочности. Ну, так, как говорят и мирские люди. Еще бы. И о культуре, о чем угодно. Но только не о духовной жизни. Ее нет. Я уверен, что многие из вас поняли, о ком идет речь. Я ни за что не скажу. Вот, а то вдруг побьете меня камнями, или вдруг у вас вот помидоры есть какие-нибудь там уже гнилые. Тухлых яиц, конечно, нет, я уверен. Да, поэтому не забросайте меня ими. Как приключения Хекльберри Финна. Там неудачных, помните, артистов, забросали тухлыми яйцами, гнилыми помидорами. Не с позором бежали. Хорошо, друзья мои. Ну, это все, видите, я, какие делаю длинные вступления. Но вступление для того, чтобы мы могли с вами действительно уже поговорить о насущных вопросах. Так что прошу вашего голоса. Потому что если не будет вашего голоса, я буду до вечера тогда говорить. Вот так. И вы тогда закричите: «Караул! Спасите! Больше не можем выносить да, этого штурма». Пожалуйста, да.
Хотел спросить, часто встречается такое в практике, когда люди приходят и спрашивают по поводу свободной воли. Сейчас я знаю, что эта тема очень актуальна в богословской науке и неоднозначно решается, потому что это становится действительно проблемой между есть ли у нас свободная воля, нету, где она проявляется, и вообще, может ли она проявляться, и в какой степени она принадлежит нам. Вот. Вы бы могли как-то это разъяснить, вопрос свободной воли и человека?
Хорошо. Понимаете, это положение, точнее сказать, этот, как уж вы назвали, вопрос, в разных мировоззрениях по-разному не только рассматривается, но и решается. С марксистской точки зрения бытие определяет сознание. И недаром все критики тогда марксизма говорили, если бытие определяет сознание, следовательно, у нас никакой воли нет. Потому что бытие – то и все окружающее, что действует. И наше рождение, и наши гены, и внешние обстоятельства жизни. Вот наше сознание определяется совокупностью всех этих вещей. Ну, я к примеру говорю о марксизме. С христианской точки зрения человек богоподобен. И эта богоподобность в частности выражается тем, что он абсолютно не связан в выборе добра и зла ни с чем, кроме своего собственного «я». Поэтому мы видим, например, в семье, в одной и той же семье, родные братья, воспитанные в совершенно одинаковых условиях, теми же родителями, учащиеся в одной и той же школе, с теми же друзьями, вдруг выбирают направление жизни совсем разное. У нас в русском народе даже есть такое выражение, есть одно интересное – «в семье не без урода». То есть все говорят, вот, вот сколько раз, братья все братья как братья, а это не пойми, не разбери, какой шалопай. И ничего с ним даже и не сделаешь, что называется. Вот. Поэтому вопрос о свободе просто воли, он связан, я бы сказал, сейчас в современном контексте с пониманием вообще свободы. Когда вы сказали о свободе воли, то это та сторона понимания свободы, которая именуется метафизической, то есть та, которая присуща человеку по природе, и без которой мы не можем человека назвать человеком. Это способность выбора добра и зла. Просто способность, исходя из того знания, которое у него есть. Он свободен. Это избирает. Это не свобода действий, не смешивайте, а свобода внутренняя. Я избираю, никто и не знает, что я хочу. Я могу лицемерить или могу просто по обстоятельствам внешним не сделать того, что я избрал, то просто другое. А свобода воли – это внутренний выбор перед лицом добра и зла. Но я вам скажу, что есть еще две стороны свободы. И если о первой, то говорят больше философы и богословы, то вот эта вторая сторона, социальная, это та, которая сейчас используется умными, но дьявольски направленными людьми для извращения буквально человечества. Под свободы в данном случае, разумеют, это права человека. Речь только идет о правах человека, об обязанностях как будто даже и забыли. Речь идет только именно об этой свободе и больше ни о чем. Ну, всем понятно, к чему приводят права человека без обязанностей. Кстати, ювенальная юстиция, которую, помните, как у нас с какой силой пытались насадить, и она все равно так и проводится кое-где, но не в той форме, как на Западе, где вообще отбирают детей и все. Вот только что в Финляндии произошел случай, отобрали ребенка 14-летнего у нашей женщины. Почему? По одной заключении, почему? Вы себе представить не можете. Она слишком его любит. Все. Это заключение. Вы слышите? Прям дьявольский сарказм. Она слишком его любит. С христианской точки зрения стоит запомнить, друзья мои, христианство, я смело могу сказать, что христианство утверждает, что высшим принципом, или я бы сказал, высшей, самой ценной способностью или свойством человека, необходимой, но не высшей способностью человека, является вовсе не свобода. И Бердяев глубоко не прав, когда именно свободу называл высшим. Нет. С христианской точки зрения высшей является не свобода, а любовь. Где нет любви, там нет свободы. Делающий грех – раб есть греха, то есть своих страстей. Страсти бывают разные – и телесные, и душевные, и умственные. Кстати, гордыня – это страсть ума. Делающий грех – раб есть греха. Христианцы говорят, где нет любви, там нет свободы. Более того, скажу вам, где нет любви, там нет истины. Нет там истины. Если мы будем высшим принципом ставить свободу, в таком случае нас всех нужно превратить в роботов. И к этому идет основная тенденция научно-технического прогресса. Компьютер, о, самый бесстрастный, самый справедливый прибор. Но это компьютер. Что такое свобода без любви? Это греческая богиня Фемида с завязанными глазами. То есть нелицеприятие. Это, если хотите, высшее божество дохристианских религий. Это, если хотите, Бог Ветхого Завета. Это Бог мусульман, где выше свойствами является что? Справедливость. Справедливость. А мы говорим, нет, любовь, а не справедливость. И если справедливость без любви – это ужасно. Истина без любви – это безобразно. Итак, если говорить о свободе человека, то христианство утверждает, подлинно свободным человеком является тот, кто уже не является рабом своих страстей. Вот кто подлинно свободен. А вовсе не эти права человека. Мы видим христианских узников, которые находились в жесточайших условиях и которые были свободны своей душой. Кстати, не только христиане, а вот стоик, известный стоик Эмпедокл, это на грани 1-2 столетия нашей эры, кстати, стоик, он писал, тот, кто является, кто связан телом, но свободен душой, является свободным. И напротив, кто не связан телом, то свободен телом, но скован своими влечениями и желаниями тот раб. Он очень-очень хорошо сказал. Если хотите, ту же истину, о которой говорит и христианство, и говорили все наши святые отцы. Итак, с христианской точки зрения, свобода воли – это просто одно из свойств. Просто одно из свойств. Но когда мы говорим о свободе, то мы говорим, что подлинно свободен только тот человек, который имеет духовную свободу, он не зависит, не чувствует себя зависимым от мнений человеческих. Вы знаете, как мы зависим от мнений человеческих? Недаром же, помните золотые слова? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» Ну еще бы! А мы-то, какая там княгиня? Что скажет, ну, вот эта бабуся? А что скажет вот эта мамуся? И уже начинаем подыгрывать.